Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Виктор поставил весьма непростую задачу по отделению зерен от плевел. Сразу хочу сказать, что у меня это не получится. Наверное, разочарую вас более. У вас это также не получится. Это получится только у Христа. И именно об этом мы сегодня будем говорить. Мы продолжаем серию бесед под общим названием «Уверенность в Царе дарит мир моей душе». Это серия бесед по Евангелию от Матфея. И в прошлый раз пастор Алексей Обровец выступал с проповедью, рассказывая о притче о закваске. И мы видели, что Царство Божие проникает во все сферы нашей жизни, прежде всего даруя нам эту жизнь. Жизнь в полной мере, мудрость и защиту от гордыни и лицемерия. Тема сегодняшней проповеди называется «Расти, чтобы не зарасти». Некоторое время тому назад у меня состоялся разговор с представителем одной из западноевропейских держав, который, проживая в России, занимается очень экстравагантным делом. Он снимает художественные фильмы на русском языке. В целом неплохие, неплохие настолько, что один из них даже был показан не так давно по одному из относительно центральных телеканалов. Этот человек неплохо говорит по-русски, и у него неплохой художественный вкус, который он продемонстрировал мне тем, что сказал, что среди российской, отечественной вашей киноклассики есть истинные шедевры. Среди ваших кинорежиссеров есть истинные гении. Мне было это очень приятно слышать. Я стал охотно кивать и соглашаться с тем, что он говорил. Но, сказал он, среди ваших фильмов, которые у вас относятся к разряду must-see, обязательно их к просмотру, есть один, ну, который ну, смотреть ну, вообще невозможно. Я тут же кивать перестал и приготовился обидеться. И спросил, это что ж за фильм такой? И тут выяснилось, что вот мой иностранный визави забыл название этого фильма. Он лишь сказал, что, понимаете, в этом фильме плох ни режиссер, ни операторская работа, ни какие-то, допустим, там режиссерские находки. Главный персонаж у него вызывает вот чудовищное, полное неприятие. И этим главным персонажем был один плохой мальчик. Я полностью вот раздумал обижаться и стал вспоминать, в каком вот из наших классических наших фильмов вот присутствует плохой мальчик. Попросил моего знакомого ну, хотя бы объяснить, о чем фильм. И как выяснилось, вот в фильме главный герой, плохой мальчик, который никого не слушать, всем мешать и нарушать дисциплину. И тут я понял, что речь идет о действительно очень хорошем фильме и о его главном герое, Косте Иночкин. Помните, вот «Добро пожаловать» или «Посторонним вход запрещен». Действительно, у Константина Иночкина были определенные проблемы с дисциплиной. И, как вы помните, он был изгоняем из пионерского лагеря, который был отмечен очень высокой степенью бюрократизации детского отдыха. Ну, да, понятно, что вот этот «Enfant terrible» Костя Иночкин был всего лишь персонажем в занятном художественном фильме. А как быть в жизни? Как в принципе социум, будь то пионерский лагерь или какая-то другая сообщность людей или церковь, как любой вот социум, большой или малый, должен реагировать на девиантное поведение одного из своих членов? Надо ли изгонять? Надо ли каким-то образом репрессировать? Что делать в том случае, если вот какое-то сообщество сталкивается с ситуацией, подобной той, о которой вот мы видим в этом фильме «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Что делать нам как церкви, если мы сталкиваемся с ситуацией, когда кто-то из членов церкви начинает себя вести греховно? Что мы должны делать? На этот вопрос, вопрос очень важный, мы сегодня попытаемся ответить, рассматривая вторую часть притчи о зернах и плевелах. Давайте мы прочитаем этот отрывок и в почтении Господу и Слову Его давайте встанем. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет ухо, уши слышать, да слышит». Дорогой Господь, вера от слышания. Мы молим Тебя, Господи, о том, чтобы мы были открыты к Твоим словам. Мы молим Тебя, Господи, о том, чтобы мы не просто слушали их, но слышали и применяли, Господи, в своих жизнях, в жизни церкви. Господи, мы сегодня будем говорить о том, что нам делать в том случае, если кто-то из нас согрешает. Помоги нам понять, помоги нам, Господи, научиться отделять зерна от плевел. И помоги нам, Господи, иметь уши чуткие, духовные глаза зоркие, а сердце чистое и обновленное Святым Духом. Во имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Мы видим вот в этой второй части притчи о плевелах, видим то, что Христос сам интерпретирует данную притчу, говоря о том, что происходит в этой притче определенного рода вторжение. Сатана засеивает семенами зла некое поле, безусловно, это символическое пространство, это может быть церковь, это может быть какое-то сообщество, это может быть мир вообще. И в прошлый раз, когда мы несколько воскресений тому назад рассматривали основную часть этой притчи, мы прежде всего акцентировали свое внимание на главном ее смысле, который состоит в том, что только Христос является единственным путем на небо. Любые другие религии, любые другие верования, любые другие духовные практики – суть плевелы, это обман. Они не могут помочь спастись. Они могут лишь погубить. Сегодня же мы будем смотреть на то, а что нам надо делать в том случае, если вот на нашем церковном поле, в нашей церкви, среди нас появились те, кто названы вот в этом отрывке сынами лукавыми, сынами лукавого. Что нам надлежит делать? Что делать? Вот этот вопрос, что делать, он на самом деле, конечно, относится к числу традиционных русских вопросов. Но это замечательный вопрос с духовной точки зрения. Что делать? И если вы помните, в Евангелии от Луки этот вопрос задают римские воины. Картина Иванова, явление Христа народу, верхний правый угол, вон они. Это лучший духовный вопрос во всем Новом Завете, на мой взгляд. Что делать? Что нам делать, спрашивают воины. И вот давайте зададимся этим вопросом. Что делать нам, если мы обнаруживаем в своих рядах сорняки-плевелы? Должны ли мы предаться решительной выкорчевке этих людей? Должны ли мы проявить такую вот христианскую бдительность в максимальном ее, в экстремальном, может быть, ее выражении и предаться вот такой выкорчевке этих людей, предаться такой борьбе за чистоту своих рядов, что невольно вспоминается старый, ну, наверное, относящийся к категории политических анекдотов, когда у политика спрашивают: «Скажите, пожалуйста, а Третья мировая война будет?» «Нет», — отвечает он, — «но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется». Так вот, надо ли нам действительно избавляться со всей решительностью и радикализмом от тех людей, которых мы посчитали за плевелы, сорняки? На самом деле вопрос не праздный, и вопрос очень обоснованный. Этот вопрос задают Христу в притче, которую мы рассматриваем, рабы того домовладельца, чье поле подверглось вредоносному посеву. И в нашем отрывке мы видим полное отсутствие какого-либо рода полутонов. Плевелы – это сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. И они, и все вот это слова нашего Господа, они должны быть собраны и сожжены. Соответственно, не должны ли мы принять вот этого рода отрывок как некое руководство к действию и предаться решительной борьбе за чистоту наших рядов? Должны ли мы выкорчевывать эти сорняки? Это очень важный вопрос, и от того, насколько мы правильно на него ответим, зависит не только судьба отдельных людей, но и, возможно, судьба церкви. Давайте посмотрим на то, для того, чтобы на этот вопрос ответить, давайте посмотрим на то, что говорит Христос. И в заглавии данного слайда вы видите слова Христа, который, обращаясь к своим ученикам, говорит, что во время жатвы я скажу жнецам. То, что происходит вот в нашем отрывке, оно очень конкретизировано. Во-первых, обратите внимание на то, что здесь происходящее имеет очень четкую, очень точную хронологическую прописку. Это не сейчас. Жатва и, соответственно, уничтожение сорняков происходит при кончине века. Во-вторых, жнецами являются не христиане, не какого-либо рода христианские подвижники, жнецами являются ангелы. Если угодно, это такая очень узкая профессиональная специализация. И главное, только Христос определяет, кто является плевелом, кто является сорняком, кто является лжехристианином, а кто нет. Это суверенное Божье право. Мы, да, в контексте данной притчи названы доброй пшеницей. Безусловно, нам, как доброй пшенице, уготована беспредельно благая, но при этом предельно пассивная роль. Пшеница не уничтожает сорняки. Мы не должны приближаться вот с таким, знаете, истинно комсомольским задором к тому человеку, которого мы подозреваем в том, что он подвергся генетической мутации и из доброго семени стал сорняком. Мы не должны пытаться выкорчевывать людей, борясь за чистоту рядов, прежде всего, чтобы не причинить вреда верующим, в том числе и тех, кого мы приняли за плевел и, может быть, приняли ошибочно, но мы, что мы должны делать? Мы должны следить за тем, чтобы мы, как церковь, ими не зарастали. И для того, чтобы это не происходило, мы должны соблюдать церковную дисциплину. Вы знаете, вот в этой небольшой фразе «церковная дисциплина», ну вот может показаться, что одно слово лишнее. Если это дисциплина, то, наверное, это что-то не церковное, а если церковное, то не дисциплина. И вы знаете, ну как-то вот дисциплинировать самих себя не очень хочется, ведь мы же кто? Мы же люди, свободные во Христе. Мы познали истину, а истина, как известно, сделала нас свободными. И вдруг вот, дисциплина, причем, знаете, дисциплина в худшем ее проявлении. Самодисциплина, самоконтроль, самонаказание. Когда вот это слышится, мне, знаете, вспоминается милейший персонаж из Салтыкова-Щедрина, «История одного города», Угрюм Бурчеев, истинный поборник самодисциплины и самонаказания, который по 3 часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома один без товарищей, произнося самому себе командные возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям, и даже шпицрутанам, причем бичевал себя не притворно, а по точному разуму законов. Ну вот неужели нам хочется становиться вот такими угрюмбурчеевыми? Как-то не очень хочется вот втискивать себя в какие-то узкие рамки какой бы то ни было дисциплины, самодисциплины, церковной дисциплины. Не хочется этого делать. И тем не менее это делать надо. Понимаете, церковь – это община. Община – это общество. А жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Слова, несмотря на то, что ленинские, слова справедливые. Мы действительно не можем быть свободными от определенных норм поведения, которые придуманы не нами, а которые дарованы нам Христом. Дело в том, что структура церкви отнюдь не хаотична. В ней прослеживается определенная система и иерархия, если угодно. Мы в послании Ефесянам читаем, что Христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями или учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Есть миссия и есть определенного рода организационная структура, функционирование которой невозможно без дисциплины. И церковная дисциплина – понятие очень широкое. И я, наверное, позволил бы выделить личную дисциплину, личную церковную дисциплину каждого отдельно взятого верующего и общую церковную дисциплину. Говоря о личной дисциплине, наверное, было бы правильнее назвать ее не сколько какой-то дисциплиной, но скорее культурой, церковной культурой, культурой поведения в церкви, основанной на словах апостола Павла в первом послании к Коринфянам, в конце послания такие слова: «Все должно быть благопристойно и чинно». Культура, как это ни странно, это проявление дисциплины. Культура – это система запретов, это система табу. Обратите внимание на то, что чем культурнее человек, тем больше в его жизни самоограничений. С церковью то же самое. Личная культура верующего, она сводится к тому, что, например, люди, вот как мы сегодня, приходят в церковь, делают это регулярно, делают это вовремя, участвуют в жизни церкви. Это проявляется в том, как мы общаемся друг с другом, это проявляется в том, как мы выглядим, это проявляется в том, как мы служим друг другу. Это проявляется в любого рода самоограничениях, которые мы накладываем на себя, потому что мы не сами по себе, потому что мы Христовы. А второй вид церковной дисциплины – это общецерковная дисциплина. Сегодня Виктор перед началом богослужения как раз сказал, что вот церковь есть поместная, а есть церковь вселенная. Так вот, общецерковная дисциплина, она для любого вида церквей. Она и для поместной, и для вселенской. И под общецерковной дисциплиной следует понимать именно меры дисциплинарного воздействия на тех ее членов, которые, увы, 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 находясь в грехе, отказываются признаться в этом, отказываются признать грех, раскаяться в нем. Это меры, которые церковь принимает, обратите внимание, чтобы помочь, не чтобы наказать, не чтобы репрессировать, не чтобы покарать, а для того, чтобы помочь человеку покаяться и восстановить общение с Богом и церковной семьей. И о церковной дисциплине написано, что интересно, очень много. В Новом Завете есть масса стихов в самых различных посланиях апостольских ли, или в Евангелиях. Вот, например, слова Христа, 18 глава Евангелия от Матфея. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его». Если послушает тебя, то ты приобрел брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. В послании к фессалоникийцам мы также читаем слова апостола Павла, который говорит о церковном замечании. Он говорит о том, что с этим человеком не надо общаться, но не для того, чтобы наказать его, и тем более не для того, чтобы наказать его и получить от этого удовольствие. Нет, для того, чтобы устыдить его. И апостол призывает этого человека не считать за врага. Он призывает его вразумлять как брата. Наконец, послание Коринфянам, уже упомянутое сегодня, целая пятая глава, достаточно объемная, кстати, это глава, посвященная исключительно вопросам церковной дисциплины. На основании вот этих отрывков давайте попытаемся сформулировать ее цели, цели церковной дисциплины. Это три вида помощи. Прежде всего, это помощь тому, кто, к сожалению, впал в грех. Его надо вразумлять, ему надо объяснять то, что он поступает неправильно, он не поступает согласно Писанию. Второй вид помощи – это помощь остальным. Это помощь остальным членам церкви для того, чтобы защитить церковь от пагубного влияния греха. Это своего рода профилактика греха. Это, если угодно, определенного рода карантин. Грех опасен. И мы читаем в послании к Галатам, что малая закваска, закваска греховная, может испортить все тесто. И, наконец, третий вид помощи – это помощь миру. Дело в том, что через церковную дисциплину мы манифестируем наше тотальное неприятие греха. Мы говорим миру, что для нас, для людей верующих, для людей спасенных, грех не является чем-то, с чем мы готовы смириться. Через церковную дисциплину мы говорим миру, что мы не от мира, мы от Христа. Мы поговорили о, скажем так, теоретических основах церковной дисциплины. Теперь, если позволите, немного практических аспектов, и они связаны с процессом церковной дисциплины. Есть такой искус. Ну, если согрешающий брат или сестра в церкви настолько опасны, что они могут нанести вред другим членам церкви, то не прибегнуть ли к методам решительного воздействия сразу? То есть сразу лупить наотмашь, сразу отлучать и предавать анафеме. Для чего миндальничать и растягивать вот весь этот дисциплинарный процесс? Вы помните, в Малахитовой шкатулке был такой замечательный приказчик, один из таких второстепенных персонажей, Паротя. У него был метод решительный и бескомпромиссный. Метод наказания провинившихся артельщиков, рабочих. Он их чуть что порол. Он, сказывают, из чужестранных земель бы их на всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто выговаривал лишь одно слово – пороть. Свысока так, с растяжкой – пороть. О какой недостаче проступки ему заговорят, он кричит одно – пороть. Его пороть и прозвали. Вот очень не хочется такими поротями стать. Вы знаете, очень не хочется прибегать к отчаянным мерам сразу. И более того, мы делать это, по счастью, не должны. А в Писании мы видим очень детально прописанную последовательность шагов, которые мы должны делать в том случае, если мы собираемся прибегать к дисциплинарным взысканиям. Первое – это обличение и увещевание. Хочу сказать, что вот эта последовательность шагов, она в 18 главе Евангелия от Матфея прописана, она прописана настолько изумительно четко, что это очень сильно напоминает вот классический алгоритм if, then. Если то, если выполняется одно условие, то вот переходим к какому-то последующему действию. Итак, если у нас есть подозрение, что один из членов церкви, подчеркиваю, членов церкви, не прихожан, что один из членов церкви стал подвергаться генетической мутации и из доброго семени стал мутировать в сторону недоброго плевела, то мы должны прежде данного человека обличить в формате тет-а-тет. Первое обличение и увещевание должно происходить в формате максимальной приватности. Пойди и обличи его между тобой и им одним. И вот здесь одна очень важная вещь, она в принципе характерна для последующих ступеней шагов обличения. Это обличение не должно быть основано на каких-то наших личных, может быть, эмоционально окрашенных представлениях о прекрасном. Это не должен быть выплеск каких-то негативных эмоций, потому что ну, что-то вот в поведении или внешности или чем-то еще вот этот человек вам не угодил. Это не должна быть вот какая-то, знаете, вот такая эмоциональная ажитация, когда мы приходим к человеку, и лишь потому, что вот у нас плохое настроение, мы начинаем его обличать. Если мы так поступаем, вы знаете, вот мне вспоминается приказчик Канифолев. из замечательного, такого маленького, очень смешного чеховского рассказа «Сущая правда». Вот он был уволен за безалаберность и разгильдяйство, и он желает обличить начальство. И он врывается в дом начальника и начинает говорить: «Я вашество, ворвался к вам в дом без доклада, но это все потому, что я как честный человек, я вам, вашество, всю сущую правду скажу. Довольно терпеть. Почему, например, у нас в канцелярии полы давно не крашены? Почему вы бухгалтеру позволяете спать до 11 часов? Почему вы Митяеву позволяете брать на дом газеты из присутствия, а другим нет? Я вам, вашество, всю сущую и эту сущую правду», — говорил Канифолев с дрожью в голосе, со слезами на глазах, стуча кулаком по груди. Начальство смотрело на него, выпуча глаза, и не понимало, в чем дело. Вы знаете, вот если вы приходите к своему брату, к члену церкви, к своей или сестре, члену церкви, и, знаете, вот начинаете говорить что-то эмоциональное, вот там: «Это ты, Мирон, Павла убил», или: «Борис, ты не прав», вот на вас будут смотреть вот такими глазами и не понимать, в чем дело. Очень важно, если вы обличаете человека, это очень серьезный шаг, во-первых. А во-вторых, вы должны говорить, какие конкретные действия, поступки этого человека не соответствуют каким именно местам Писания. Если по каким-то причинам, первый шаг – обличение и увещевание в формате один на один не подействовало, то мы переходим ко второму шагу – обличение и увещевание с пристрастием, когда количество со стороны обвинения увеличивается, удваивается, а может быть и утраивается, то есть число, Христос использует слово «свидетелей», «свидетели-арбитров», оно состоит из двух или трех человек. Та же методика, тот же подход. Определяем несоответствие поведения согрешающего конкретным местам Писания в надежде на то, что вот этот более в количественном соотношении, более усиленный состав обличающих подействует, и человек покается. Если этот шаг не сработал, то мы переходим к третьему. Это обличение со стороны церкви. Это, если угодно, последнее предупреждение. Если же не послушает их, вот этих двух-трех братьев, обличавших его в втором шаге, скажи церкви. Вот здесь очень хочется выразить надежду, что вот здесь-то оно сработало, и человек, может быть, уже занесший ногу над пропастью отлучения, может быть, он кается, может быть, он понимает, что его поведение является греховным, может быть, он кается. А если нет, то мы переходим к четвертому шагу. В «Гамлете» шекспировском Клавдий, дядя Гамлета, изгоняя его в Англию, произносит поистине золотую фразу: «Отчаянный недуг, отчаянные уврачуют средства, или никакие». Вы знаете, вот здесь, если позволите, я отвлекусь от темы нашей сегодняшней беседы и перейду к нашей основной теме – Христу. Вот эта фраза как нельзя лучше описывает то, что сделал Христос. Отчаянный недуг, человеческие грехи могли быть уврачеваны лишь действительно единственно возможным отчаянным средством. Для этого пришлось умереть Христу. И то же самое. Мы можем использовать, описывая действительно отчаянное положение и отчаянную меру, на которую мы должны идти в том случае, если наш брат или сестра, уж я не знаю по каким причинам, продолжают в своем грехе упорствовать. Если они упорствуют в нем, и после обличения со стороны церкви третий шаг, если это не подействовало, они подлежат отлучению. Если же и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Извергните развращенного из среды вас. Болезненная мера, очень жесткая мера. Но, может быть, благодаря ей человек поймет, что он заблуждался. И практически наверняка, благодаря ей, тот грех, который стал, который возник в церкви, который, может быть, стал распространяться, он будет редуцирован. Есть еще и пятый шаг, наверное, самый приятный. Он, в общем-то, о том, что всегда есть возможность раскаяния, всегда у человека есть шанс раскаяться, примириться с Богом, примириться с церковью. И в этом случае человек восстанавливается. Он будет восстановлен среди членов церкви. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет о том, что в случае, который там произошел, в случае действительно раскаяния со стороны человека, лучше его простить и утешить, чтобы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому апостол просит этому человеку оказать любовь. И вот это слово «любовь», оно, согласитесь, не очень как-то созвучно слову «дисциплина». Но именно об этом христианская дисциплина. Христианская дисциплина, как ни парадоксально это звучит, это выражение любви. Через нее, через церковную дисциплину, мы выражаем любовь прежде всего к человеку, который заблуждался, который согрешал. Мы это делаем, чтобы привести его к покаянию. Мы выражаем любовь к церкви, чтобы защитить ее от опасной закваски греха. Мы выражаем любовь к миру, чтобы показать опасность греха и нашу принципиальную нетерпимость к нему. И, наконец, через церковную дисциплину мы выражаем любовь к нашему Господу, ко Христу, чтобы Его воля была исполнена для созидания тела Христова. Мы будем говорить в следующий раз о притче о сокровище и драгоценной жемчужине. Мы будем говорить о том, как не упустить из виду, что на самом деле важно в жизни. А сегодня позвольте мне вот в конце вернуться к началу. Помните, вот мы упоминали этот занятный очень фильм, хороший, добрый фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». И там был такой антагонист по отношению к Косте Иночкину. Товарищ Дынин, директор пионерского лагеря. И вот в конце, покидая лагерь, он говорит прощальные слова: «Товарищи, я хотел как лучше, я хотел, чтобы дисциплина была». Вы понимаете, мы на него очень похожи. Мы на него похожи тем, что мы действительно хотим как лучше. Мы очень хотим как лучше. Но при этом мы совершенно не хотим дисциплины как таковой. Мы лишь хотим, чтобы наше тело церкви не зарастало сорняками, не зарастало тем, что не является Христовым. В качестве применения, вот для того, чтобы мы такими сорняками не зарастали, давайте наблюдать, но не друг за другом. Понимаете, такая фраза, что «зачем смиряться самому, когда можно смирить ближнего» – это не основа христианской этики. Нет. Давайте наблюдать не за другими, давайте понаблюдаем прежде всего за собой, за тем, какие плоды, какие духовные плоды мы приносим в нашей жизни. В 7 главе Евангелия от Матфея Христос говорит: «По плодам узнавайте их. Какие духовные плоды вот приносим мы? Посмотрите каждый на собой, наблюдайте каждый за собой, нет ли на вашем духовном поле того, что, ну, наверное, не является хорошим, добрым, христианским духовным плодом, или же, если ваши духовные плоды скудны и маловыразительны, давайте подумаем над тем, что мы могли бы сделать для того, чтобы повысить урожайность нашего духовного поля. Давайте молиться Господу и просить Его о том, чтобы Он нам позволил созидать нас самих. Давайте помолимся. Дорогой Господь, великий и святый Бог, спасибо Тебе за то, Господи, что Ты создал нас. Спасибо Тебе за то, Господь, что Ты нас спас. Спасибо Тебе, Господь, что мы являемся вот этой доброй пшеницей, которой уготовано так беспредельно многое. Спасибо Тебе за то, что мы будем убраны в Твои житницы. Господи, до тех пор, пока это не произошло, дай нам крепко верить в Тебя. Дай нам любить Тебя и любить ближнего. Дай нам не стремиться подвергать какого-либо рода наказаниям тех, кто, Господи, может быть избран Тобой. Дай нам, Господи, быть осторожными и мудрыми. Дай нам, Господи, созидать себя. Дай нам, Господи, быть теми верующими, о которых сказано в Писании, что верующий хранит себя. Дай нам, Господи, хранить себя и свое духовное поле от любого вредоносного засева. Дай нам, Господи, верить в Тебя, служить Тебе, приносить добрые, хорошие духовные плоды. Мы молим Тебя, Господи, об этом во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Аминь.